Глава 4. Диалектичность жизни и роль научной философии в кавычках в обществе. Совершив этот экскурс в некоторые немарксистские традиции миропонимания, можно иначе взглянуть и на саму диалектичность жизни, и на выражение ее как в научной философии в кавычках, так и в житейской мудрости. После того, как показана ущербность марксистского закона единства и борьбы противоположностей, кем-то, как-то и для чего-то назначенных на эти роли, что при назначении остается в умолчаниях. После того, как показано, что закон отрицания отрицания по своей сути есть закон, предписывающий, программирующий череду катастроф, необходимых его владельцам, во избежание преображения культуры порабощаемых и самих порабощаемых людей, возникает вопрос о формулировке лучше, нежели культивируемые более полутора столетий материалистами-диалектиками с упорством, достойным лучшего применения. Что можно сказать об этом? Действительно, в жизни, называемой марксизме-ленинизме объективной реальностью, происходит взаимодействие объективных разнокачественностей, имеющих общим свойством их принадлежность к объективной реальности. Не обязательно проникающих друг в друга разнокачественности или как-то иначе «единых», в кавычках, помимо того, что они имеют общую основу в принадлежности к объективной реальности. Такого рода взаимодействие разнокачественности выражается как процессы развития структур мироздания, а также и как процессы их деградации и разрушения. В этом взаимодействии разнокачественности имеет место взаимная обусловленность качества количеством и порядком. Количественные и порядковые изменения влекут за собой качественные изменения, а качественные изменения выражаются в количественных и в порядковых изменениях в череде преображений. Как уже было сказано ранее, череда преображений – это более общий, чем диалектико-материалистическая беспросветно-адская циклика, отрицание-отрицание-отрицание, реально выражающееся в череде катастроф, хотя то, что в диалектическом материализме названо отрицанием-отрицание, может быть одним из событий в объемлющем процессе череды преображений, совершающихся на основе внутренней и внешней алгоритмики во взаимодействии разнокачественностей. Во взаимодействии разнокачественностей всегда может быть выявлено управление. При этом количество взаимодействующих разнокачественностей может быть и больше двух, то есть они никак не противоположности. Взаимодействие их может быть и не борьбой. В освещении вопросов управления, как уже говорилось ранее, марксизм невнятен. Либо в форме самоуправления, в процессе осуществления которого никто из выявленных субъектов участия не принимает. Либо в форме непосредственного управления со стороны кого-то из выявленных субъектов, одного или множества. Либо самоуправление и управление как-то взаимно дополняют друг друга. Текст в предшествующих сносках к настоящему абзацу необходим только как напоминание об ограниченности и неточности оглашений и вредоносности умолчаний в формулировках законов диалектики в марксизме. Вот, в общем-то, и все, что можно сказать о наиболее общих закономерностях бытия, не вдаваясь в детали самого бытия и характер каждой из множества объективных разнокачественностей, во взаимодействии образующих в жизни совокупность текущих событий. Описание же, отделенное от основного текста в начале и в конце звездочки, можно попытаться. Пытка, опыт и попытаться – однокоренные слова, о чем не следует забывать, дабы не быть невнимательным при их употреблении. Назвать выдающимся достижением философской науки, интегральным законом диалектики, и начать раздувать его культ в обществе, дабы поработить общество очередной мертвящей догмой. Можно никак не называть и заявить, что это более или менее очевидно. Само собой, в кавычках, разумеется, и потому значимости для науки, а тем более для высокой философии, не представляет, предоставив всех и каждого их само собой разумению, либо сложившемуся стихийно, либо целенаправленно отштампованному под прессом господствующей культуры или авторитета одной из традиционных «школ» научной, в кавычках, или «церковной», в кавычках, философии. Но вне зависимости от этих двух крайних случаев, либо каких-то иных вариантов отношения к этому или иному всеобъемлющему закону бытия, в кавычках, Жизни объективно свойственно то, что в современной европейской философии, пользующейся греко-латинской терминологией, выражается в понятии диалектика. Однако, как учил еще в древности дзен-буддийский мудрец Дае, слово «луна» — только палец, указывающий на луну. Горе тому, кто примет палец за луну. Д.Т. Судзуки. Основы дзен-буддизма. М.П. Одиссей. Главная редакция Кыргызской энциклопедии. Бишкек. 1993 год. То есть слово «диалектика» — это еще не сама диалектика, а только указатель на нечто, чему есть место в объективной реальности, в том числе и во внутреннем мире субъектов, представляющих собой части этой общей всем объективной реальности. Но после того, как человеку приходит пусть даже не четкая формулировка, а всего лишь его собственное некое ощущение всеобъемлющего закона бытия, в кавычках, то он, если он выразитель философии, то есть потенциальный основоположник философской школы или продолжатель, классик одной из уже существующих школ, оказывается на распутье, за которым лежат два взаимоисключающих друг друга пути, по прохождении каждого из которых на выходе в сознание выразителя философии оказывается либо библиотечно-кабинетная нежить, чудовищный монстр, призрак философии, составленный из множества специфических терминов и соединяющих их конструкций логических процедур, которые обособляют философов-словесников от остального общества. Один из примеров такого рода в марксизме и восходящей к Гегелю философской традиции, придание слову «снятие» и однокоренным с ним смысла, имеющего мало чего общего с пониманием этого слова всем остальным обществом, но с помощью которого невозможно разрешать реальные жизненные проблемы ни самим философам-основоположникам, ни последователям начатой ими философской традиции. Хотя история знает примеры, когда, создав такого рода абстрактно-логического монстра, люди достигали успехов в самоутверждении, продавая это страшилище бездумному обществу. Но такого рода успехи мы не можем отнести к разрешению реальных жизненных проблем. Это разновидность паразитизма. Либо инструмент, с опосредованной помощью которого объективно разрешимы мелкие и большие проблемы, с коими людей сводит жизнь. И этот инструмент может быть передан другим людям. И освоить его может всякий, более или менее физически и психически здоровый человек, если посчитает это для себя полезным. Философские, в кавычках, традиции первого рода, если они не умирают сразу в тиши кабинетов или в палатах психбольниц, вместе с породившими их подчас многознающими, разносторонне начитанными графоманами, а становятся культовыми в обществе, то создают множество проблем, которые разрешать приходится на основе иной мудрости, действительно жизнелюбящей. В создании такого библиотечно-кабинетного монстра, оторванных от жизни логики, абстрактной словесности и пустого формализма, Алексей Степанович Хомяков упрекнул в лице Гегеля всю западную библейскую философскую традицию. Грандиозно, интеллектуально изощренно создать такое под силу только великим умам, изолировавшимся от проблем окружающего их общества, но в реальной жизни никем не может быть применено созидательно и потому никчемно, и даже вредно по своей обольстительности. И не только Алексей Степанович Хомяков подметил эту неспособность разрешать проблемы в реальной жизни, свойственную победившей на Западе традиции научной философии, в кавычках. Философ легко торжествует над будущей и минувшую скорбями, но он же легко побеждается настоящую. Козьма Прутков, «Плоды раздумья», «Мысли и афоризмы», номер 112. Здесь полезно прямо обратить внимание на ключ к пониманию этого афоризма. В двойственности смысла в русском языке слово «настоящее» — это и настоящее время, то есть момент сейчас, и действительное, а не вымышленное событие. Прошедшее же и будущее скорби в этом афоризме принадлежат категории субъективных, то есть вымышленных, представлений философов о свершившейся в прошлом или возможной в будущем реальности, которые могут быть сколь угодно далеки от настоящих, действительно произошедших или объективно возможных событий. Алексей Степанович Хомяков ошибся в одном. Он думал и надеялся, что в философии Гегеля монстр, оторванный от жизни логики и пустого формализма, достиг предела своего развития. Но, вопреки его мнению, Карл Маркс и Фридрих Энгельс в скорости доказали, что гегельянство – это еще не предел. Он охарактеризовал Гегеля как человека, который сокрушил все здание западной философии, положив на него последний камень. Мнение русских об иностранцах. Цитированный сборник, страница 108. Но в отличие от многих других философов, основоположники марксизма выпустили этого монстра из тиши университетских библиотек и узкого мирка философов-профессионалов на выпас. И он пришелся по вкусу «мыслящему тростнику», в кавычках, которым была и есть интеллигенция всех толп элитарных обществ. В результате неспособный к созиданию монстр, оторванного от реальной жизни обольстительного научно-философского интеллектуализма, оставил за собой множество бед и проблем. Но всякая научная философия, вне зависимости от того, принадлежит она к первому роду, либо ко второму, будь она цитатно-догматической или методологической, представляет собой инструмент. Однако прежде чем говорить о научной философии второго рода, с опосредованной помощью которой объективно возможно разрешать личные и общественные мелкие и большие проблемы в повседневной настоящей жизни, необходимо правильно определить функциональное предназначение этого инструмента, а также границы области деятельности, за пределами которых обращение к нему неуместно. Этот инструмент создается в мире человеческой психики всяким выразителем философии. Но если искать ему аналог среди предметов овеществленной культуры, то это камертон. Стандартный камертон в исторически сложившейся культуре человечества – задает базу для настройки высоты звучания музыкальных инструментов, а также задает общий строй в пении, это нота ля первой октавы. Если у кого-то возник вопрос, почему камертон именно ля первой октавы, то ответ на него такой. Частота колебаний камертона ля 440 Гц, что соответствует излучению звуковой волны, одна четверть длины которой укладывается среднестатистически между слуховыми рецепторами правого и левого уха человека. Через линейные размеры, кратные длине волны и ее целочисленным долям, 1 вторая, 1 четвертая и так далее, проявляются разного рода резонансные и автоколебательные процессы. Но в камертоне нет потребности для тех, у кого абсолютный музыкальный слух. То же касается и научной философии. В ней нет потребности у тех, у кого развито чувство меры через ять, и другие чувства, личностная культура мышления и навыки осмысленного пользования разнородными языками общества. Камертон нужен тем, у кого музыкальный слух относительный, то есть ноты различимы попарно, в смысле выше, ниже, одна и та же. Но способность к соотнесению с абсолютной шкалой высоты звуков отсутствует. Эту способность замещает стандартный камертон, задавая эталонную высоту звука ля первой октавы, что позволяет настроить для совместной игры в оркестре различные инструменты, а участникам хора, обладающим относительным слухом, петь в лад на несколько голосов, в том числе и акапелла. Термин, обозначающий пение без инструментального сопровождения. Однако камертон не может подменить собой ни один инструмент, хотя в качестве камертона иногда используют фортепиано или другие инструменты, которые, будучи настроенными, способны сохранять настройку длительное время в меняющихся условиях воздействия на них окружающей среды. Но тот, кто изготавливает камертон, не имея под руками эталонного экземпляра, обязан нести в себе самом эталонное звучание чистого ля. Также и всякая научная философия, вне зависимости от намерения ее основоположников и осознания философами-профессионалами и приверженцами-любителями этого объективного факта, берет на себя роль камертона, точнее системы камертонов, на соответствие с которым ее приверженцы могут настроить алгоритмику своей психики, а могут только декларировать настройку, не производя ее по неумению или нежеланию. В результате такого рода настройки, обусловленной качеством философии, алгоритмика психики индивидов и обществ, в которых та или иная философия достаточно широко распространена, оказывается способной или неспособной выявлять и решать в жизни те или иные проблемы или создавать новые и усугублять старые. Сама же философия, решив задачу настройки алгоритмики психики на разрешение проблем повседневной жизни, после этого перетекает в деятельность человека, утрачивая свои специфические формы. В частности, перетекает в прикладную науку и выражается в ней, в результате чего исчезает граница между прикладной наукой и чистой. а по существу оторвавшейся от жизни. А такого рода чистой, в кавычках, философии можно сказать словами Алексея Константиновича Толстого, завершающим его стихотворение «Порой веселый мая». Научной философии, в кавычках. А в общем, перетекая в повседневную жизнедеятельность людей, философия выражается во всем, стирая тем самым грани между чистой, в кавычках, научной философией, в кавычках, и жизнью общества и индивидов. Поэтому первый вопрос действительной житейской мудрости состоит в том, чувствует ли устремившийся в будущее человек в себе самом истинную меру бытия, чтобы указать на фальшь всех научно-философских камертонов, включая и тот его собственный камертон, что он унаследовал в прошлом из культуры общества. Тем более правомерно этот вопрос адресуется к выразителям философии, создающим на основе свойственного каждому из них чувство меры через ять камертоны для других людей, а как максимум для всего человечества. Но чувство меры – это пустые слова в марксизме. Фигуральный оборот речи, за которым не стоит ничего, кроме разве что абстрактной меры, как философской категории, якобы выражающей диалектическое единство качества и количества объекта, которая указывает предел, за которым изменение количества влечет за собой изменение качества объекта и наоборот. И поскольку представления о диалектике в марксизме ущербны и извращены, что было показано ранее, то не диалектическому материализму толковать о мере через ять, о диалектическом в кавычках единстве качества и количества, о форме и содержании и как об объективных данностях в жизни, и как о философских категориях, и эти объективные данности выражающих и вводящих их в миропонимание людей. Глава 5. Диалектичность жизни и субъективная рассудочность людей.